Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Евгений Майструк у микрофона. Женя, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Ну, в общем, год у нас был тяжелый, и по-прежнему продолжает быть тяжелым.
Чего тебе одному так тяжело, расскажи мне?
Тяжко жить, что поделать.
Понял, хорошо, все, вопросов нет больше.
В общем, но в любом случае, в нынешних условиях, мне кажется, был у нас один луч света в темном царстве. Это сериальчики.
Не один, Кирилл, но сериалы, конечно, яркие и лучшие.
Да, их много, да. Их было много. Помогали они нам и на самоизоляции, и в условиях закрытых, а теперь приоткрытых кинотеатров, наверное, отмененных и перенесенных.
При закрытых.
Премьер, да, кинофильмов. Можно было уютно у себя на диванчике устроиться и забыть ненадолго.
Или не у себя, или не на диванчике. Да нет, ну в пандемию все у себя сидели.
Все у себя сидели, да. И в общем, как-то погрузиться.
Ну и что расскажешь? Что тебе понравилось вот в сериалах? Ну расскажи мне. Потому что я спросил там у наших коллег, ну, смотрели испанский сериал «Бумажный дом», российский сериал «Метод», насколько я понимаю, стал популярным очень. Так, на этом что-то мои познания заканчиваются.
На этом твои познания закончились.
Да, а тебе что? Тебе что?
Ой, мне много всего понравилось, но давай мы начнем и продолжим разговор о сериалах с кинокритиком Егором Москвитин с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот, а вы что смотрели, вам что запомнилось? Смотрели вот так вам. Получается, да, лучшие сериалы худшего года.
Ну, вообще, кинокритик на то и кинокритик, чтобы смотреть все подряд.
Это правда.
Да, слушайте, если честно, то столько всего смотрел за этот год, особенно сериального, что будет трудно вспомнить, но, наверное, пару десятков каких-то вещей можно вспомнить. Российское будем брать или американское?
А начать? Мы вот российское позже, мы с международного начнем.
Mm-hmm. Так, ну если международное, то, наверное, самая эффектная история этого года — это «Королевский гамбит», хит Нетфликса, картина про шахматы, про американскую маленькую шахматистку, которая в итоге окажется в Советском Союзе. Да, и это поразительная история взросления. Это история, в которой шахматы предстают действительно таким пространством поэзии и мистики, местом, где чувства сочетаются с наукой, и это все сделано очень красиво, и это достойно всех предыдущих произведений про шахматы, включая Набоковское и так далее. Вот. И это попросту невероятно красиво и чувственно, так что всем рекомендую «Королевский гамбит». И там актриса в главной роли, Аня Тейлор-Джой, просто невероятно глазастая, все ее, уверен, полюбят.
Сейчас мы, если... Знаете что? Возьмем и... Вот эту вот вашу фразу об актрисе опустим. И у меня к вам вопрос сразу же возникает. А, собственно, что вам мешало ровно те же слова произнести для другого кинофильма, например, год назад? Понимаете, да? То есть в чем такое
я,
прямо...
Я не вспомню ни одной истории про шахматы, выходившей год назад, и истории, которая бы могла... Я просто очень в детстве любил заниматься шахматами, поэтому ценю эту поэзию. Вот. И поэтому эта история, она, мне кажется, уникальной. Ничего подобного год назад не выходило. Вот.
Ну, то есть все-таки можно сказать, что это сериал необычный, с необычной сюжетной линией. И, в общем...
Слушай, он, мне кажется, необычным был еще и потому, что вот ты как русскоязычный зритель и русскосмотрящий зритель всегда пытаешься в подобного рода вещах найти какую-нибудь клюкву. По-моему, ее там не было. Я не знаю, Егор, может, вы меня поправите?
Ну, кроме, ну, ладно, конечно, кроме... есть какие-то допущения, кроме... там бесконечная кремлевская стена, да?
Да.
Но в целом это такие мелочи на фоне того, что происходит в душе у героини, на фоне ее мучительного взросления и осознания собственного дара. То есть это... Как и «Форрест Гамп», это история про то, как ребенок взрослеет на фоне каких-то невероятных исторических перемен. И поскольку все мы живем во время перемен, то я думаю, для современных подростков это тоже такая терапевтическая штука, которая их очень утешит и приободрит.
Я только все думал, вот я забыл, к сожалению, имя и фамилию этого актера, который играл Боргова. Я вот все думаю, где же они такого КГБшника-то нашли? Ну, боже мой, ну прям невозможно.
Да, но при этом, да, конечно, он зловещий, но при этом обратите внимание, что несмотря на то, что это сериал в духе времени очень феминистский, в нем нету какого-то противопоставления всех этих мужчин, которых она обыгрывает ей, как неких тиранов, как некой закрытого клуба, в который невозможно попасть. Все они, в конце концов, становятся ее апостолами, которые ее поддерживают, и это очень здоровый подход к рассказыванию истории в 2020 году. Раньше такого не было, опять же.
Вот слушайте, Егор, про великие и прекрасные сериалы, конечно, можно долго говорить, но мне вот интересно, потому что я недавно столкнулся для себя с таким сериалом, такой «Приятная жвачка», который бессмысленный, в общем-то, не сказать, чтобы супервеликолепный, но вот в нынешние времена это, знаете, вот сериал, который мы заслужили. У вас был такой за этот год?
Наверное, это... таких сериалов очень много, на самом деле, то есть каких-то терапевтических штуковин, которые вот, ты смотришь, да. Понимаешь, что особой художественной ценности нет, но при этом невозможно оторваться либо из-за интриги, либо из-за юмора, либо из-за обаяния характеров. Если говорить о комедиях, то это «Космические войска», это комедия от автора сериала «Офис», который в свое время был тоже такой настоящей терапией для всех, кто трудится в офисе и иногда думает, что занимается чем-то
абсурдным. По-прежнему ей является...
Да, вот. А в этот раз он, автор этого сериала, описывает историю про то, как президент Самодур, американский, приказал, и это, кстати, реальная история, Трамп успел распорядиться о создании такого ведомства. В общем, он приказывает военным создать некие космические войска, которые будут на орбите воевать с Россией и Китаем, в случае чего. И эту расстрельную должность, совсем как в российском сериале «Последний министр», дают некоему совершенно такому комичному персонажу, которого играет Стив Карелл, но он, будучи идеалистом и патриотом, начинает всерьез строить эти космические войска, бороться с русскими шпионами, одного из которых играет Алексей Воробьев, наш певец, который оказался невероятно хорошим, талантливым актером и способным к самоиронии. И у него сейчас есть американский агент, и теперь его зовут Алекс Спэрроу. Вот. И это одновременная такая абсурдная производственная комедия, и вполне себе серьезная семейная драма, потому что вслед за героем куда-то там в пустыню американскую переезжает его семья, и, конечно, для них это огромный стресс, но именно там они понимают, что они должны любить и поддерживать друг друга. Причем жену играет Лиза Кудроу из «Друзей», и это тоже отдельно невероятно смешная сюжетная линия.
Спэрроу и Кудроу? Скажите, пожалуйста... Воробьев, да. Егор, скажите, пожалуйста, мы ведь... У нас, понимаете, Кирилл сказал, что это один из худших годов в 21 веке, по его мнению. Как вы думаете, наложил...
Попробуй поспорить со мной, Женя.
Наложил отпечаток какой-то вот эта пандемия, замкнутость, в общем, все, что происходило вокруг нас, на сериалы. Или, в общем-то, они уже снимались там много лет назад, наконец-то их сейчас демонтировали и нам вот так вот подсунули.
Для сериалов это был лучший год, можно это сравнить с помощью двух цифр. Год назад самый громкий документальный, ну, не совсем сериал, но телефильм, то есть многосерийный фильм года, это «Покидая Неверленд» на HBO, история про Майкла Джексона. В общем, в день премьеры его посмотрели 2 миллиона человек. В этом году, в марте, как раз когда все оказались под замком, документальный сериал на Netflix «Тайгер Кинг» за 10 дней посмотрели 47 миллионов человек. Вот. А, кстати, «Ход королевы» посмотрели 60 миллионов человек, и это тоже абсолютный рекорд для Netflix. То есть именно в 2020 году аудитория стримингов выросла, выросли возможности для окупаемости сериалов, и, соответственно, есть больше возможностей для привлечения талантов, для прокачки бюджетов, экспериментирования со сложностью историй. И плюс это год, когда запустилось сразу несколько важных стримингов. Это HBO Max, NBC Peacock, уже закрывшийся, кстати, Quibi. И поэтому невероятно выросла творческая, креативная конкуренция, и все начали делать очень хорошие сериалы и очень рискованные сериалы,
только
потому
хотел
что без
спросить
риска
о качестве,
аудиторию
да.
не завоевать.
Угу. Ну, то есть, только хотел спросить как раз о качестве, то есть качество сериалов тоже заметно выросло.
Да, конечно, но при этом есть еще нюанс, что, с одной стороны, качество растет, да, и растут бюджеты, и привлекаются самые передовые таланты из числа режиссеров, сценаристов, шоураннеров, актеров. А с другой стороны, как и в большой киноиндустрии, путь, который повторяет сейчас стриминговая индустрия, то есть в индустрии проката, компании-производители сталкиваются с такой особенностью, что риск сделать что-то очень дорогое, но при этом никому не нужное, велик. Поэтому нужно искать истории, которые себя уже как-то зарекомендовали. И поэтому на самом деле впереди у нас кризис оригинальных идей, потому что риски с созданием оригинальных идей высоки, и будет засилие новых сезонов или новых выпусков старых «Альманахов», то есть сериалов, каждый Новый год, в которых каждый Новый год рассказывается какая-то новая история, не связанная с предыдущей, но при этом объединенная неким таким брендом, так как «Американская история ужасов», например. Или, например, есть интересная статистика, что 2 года назад в Америке было сделано 5 сериалов по мотивам подкастов, да, то есть вот этих многосерийных аудиодневников, а в прошлом году 25, а сейчас в производстве 100. То есть все ищут какие-то уже проверенные истории, вместо того, чтобы придумывать нечто совершенно свежее. И это, конечно, со временем нам немножко испортит зрительские впечатления.
А, Егор, а какие еще бы вы выделили сериалы, которые в этом году стоит посмотреть? Ну вот мы за эфиром с моим коллегой Евгением обсуждали, он, оказывается, вообще ничего не смотрел.
Спасибо, что ты рассказал теперь это всем, и Егору в том числе.
Вот так вот. Вот поэтому мы давай для тебя соберем, давай 5. Вот без чего 5 невозможно себе представить 2020 год. А «Ход королевы» уже есть, да.
«Ход королевы» раз, сериал неортодоксальный, тоже на Netflix, это мини-сериал о девушке из ультраортодоксальной еврейской общины в Нью-Йорке, которая не хочет идти по тому жизненному сценарию, который ей предлагает община, и совершает отчаянный побег в Германию. И эта история основана на реальных событиях, и она, во-первых, невероятно пронзительна, как история освобождения человека, во-вторых, она невероятно познавательна, как экскурсия в абсолютно закрытый для нас мир, причем экскурсия сделана с уважением, с пониманием причин, почему это сообщество функционирует именно так. Но, в-третьих, это сериал, который иллюстрирует, наверное, главную ценность телевидения и стриминга в 2020 году, потому что, когда все оказались заперти, именно сериалы, документальные фильмы и так далее стали нашим способом исследовать мир. И Netflix с его возможностями делает это, наверное, качественнее всех. Потом пусть будет сериал «Нормальные люди». Это мини-сериал, основанный на одноименной книге, которую многие сравнивают с «Над пропастью во ржи». Хотя мне кажется, что это, конечно, сильно громкое сравнение, но, тем не менее, это действительно такая пронзительная история взросления. Только героев в этот раз двое. Это девушка и юноша, которые на протяжении нескольких лет, начиная со школы и заканчивая университетом, то сходятся, то расстаются и помогают друг другу исцелиться от каких-то семейных травм, поверить в себя и так далее. В общем, это история, которую можно назвать манифестом того, как относятся к первой любви современные молодые, так называемые зумеры. Потому что если до этого и в литературе, и в кино, и в сериалах первая любовь — это всегда было что-то трагическое, потому что обреченное на конечность, то в этот раз молодежь относится к этому невероятно позитивно, зная, что, может быть, вы и расстанетесь, но при этом вы оставите друг в друге какое-то зерно роста и будете за это благодарны всю жизнь. Потом пусть будет сериал «Российский перевал Дятлова», потому что это действительно прорыв в драматургии. Это доказательство того, что у нас можно совершать невероятно сложные с точки зрения съемок, организации производства, художественных и драматургических решений проекты. И самое главное, что этот сериал, который рассказывает о гибели тех дятловцев, советских походников, студентов, идеалистов, он позволяет нам действительно почувствовать их своими друзьями, проникнуться их ценностью, их убеждениями, их максимально самоотверженной и благородной дружбой. И вот они идут на смерть, а ты им сопереживаешь и думаешь, мне бы таких друзей. То есть это невероятно романтичная история. Вот, так осталось что-то одно. Ну, пусть будет российский сериал «Чики», потому что это открытие и в плане актерских работ, и в плане режиссуры Эдуарда Оганесяна, и в плане исследования пространства за пределами Москвы. Потому что обычно все сериалы у нас про столицу или про две столицы, а здесь с таким и с уважением, и с прямотой показали то, что иногда происходит в маленьких городах. И при этом это духоподъемная история. Не какой-то мрак, а история перерождения и преодоления. Ну и невероятные актрисы и актеры.
Вот видишь, как все сбалансировано. Вот видишь, тебе и зарубежных, и отечественных.
Я благодарю вас обоих, коллеги. И если позволите, к вам обоим у меня есть вопрос. Ну а все-таки, если мы говорим о сериалах, расскажите мне, а почему человек почему хотел бы смотреть именно сериалы? Посмотреть фильм, даже самый там длинный, да, трехчасовой, это понятно. Что именно такого в сериалах, что я должен обратить на них внимание? Кроме того, что это история, которая там, благодаря продюсерам, вот она на 1 000 000 разных серий растянута тонким слоем.
Вообще. Давай тогда Егор как профессионал ответит, а я потом тебе свое мнение скажу.
Ух, ну попробую, но дело, мне кажется, в драматургии, в психологии. То есть у любого фильма у него есть одна и та же трехактная структура, и мы всегда, когда видим на экране некое перерождение героя, например, Рокки, скажем, да, боксера или гладиатора, мы допускаем некое сказочное вмешательство. То есть то, что человек решил свои проблемы, ну потому что такова история. Вот. А кино, а сериалы с их очень длинной повествовательной структурой, да, они позволяют нам гораздо больше проникнуться психологическим перерождением героя. И в конечном счете, мне кажется, мы все смотрим эти истории ради того, чтобы увидеть, как человек с чем-то справился, как человек с проблемами или надеждами, как у нас, взял и смог их решить. То есть мы смотрим сериалы либо ради примера, либо ради антипримера, то есть из надежды или из страха. И, конечно, драматургия современных сериалов, особенно самых качественных, она позволяет нам поверить, что люди меняются. И это такой страшный наркотик, за которым, который тебя подсаживает. Вот. Плюс сериалы действительно могут считаться преемниками литературы, то есть возможностью для рассказывания каких-то эпических семейных саг, эпохальных историй, связанных с несколькими поколениями людей, с какими-то периодами в жизни и в истории. И кино с этим всегда справляется с гораздо большей долей условности. Ну а третья причина, она лежит в области работы нашего мозга. Есть много забавных исследований, не от британских ученых, а в основном от калифорнийских и канадских, что, например, когда мы видим на экране героев, мы не отличаем их от настоящих друзей. У нас задействован тот же самый какой-то там сектор мозга, и, посмотрев час сериала, мы как будто бы пообщались сейчас с нашими друзьями. Вот. Поэтому ну, сериалы избавляют от одиночества. Сериалы являются терапией и, конечно, способом общения с миром.
Вот, а я тогда добавлю, потому что мне кажется, что сегодня, когда уже нет общей такой генеральной культуры, у каждого есть свой информационный пузырь, и у каждого есть свой культурный пузырь, то сериалы, каким бы они ни были, потому что всегда есть какие-то такие мейнстримные, которые вот, ну, все обсуждают. И мне кажется, это как очень хороший способ налаживания контактов с людьми, да, ну и вообще, о чем поговорить, да, вот там, кто-то о футболе постоянно может там часами говорить, кто-то о машинах, я не знаю, а, ну, это, да, там, вот, ну, не знаю, может, меня кто сейчас в сексизме, может быть, обвинит, но это, по большей части, мужские темы. А о сериалах ты можешь... ты можешь говорить с кем угодно, вне зависимости от пола, возраста, и, скорее всего, ты попадешь.
Так это как раз то, о чем Егор говорил, да, потому что если герои сериалов — это твои друзья, то вы как будто со своими знакомыми обсуждаете общих друзей. Вот почему, видимо, и происходит то, о чем ты говоришь.
Я в подтверждение ваших слов вспомнил одну книгу, она называется «И выходит продюсер», ее написал Александр Ронянский, и он там вспоминает свой опыт продюсирования сериалов для СТС на рубеже 90-х и нулевых. И он рассказывает, что сериалы выполняли функцию социального клея, то есть некоего учебника, некой модели, которая позволяет нам понять, как жить в современном мире. И, например, сериал «Маргоша», в котором описывается приключение в офисе, да, он для нарождающегося среднего класса офисных клерков стал вот прям таки инструкцией, как вести себя в корпоративной среде, о чем говорить во время обеденных перерывов или там у кулеров. То есть сериал действительно стал социальным клеем и способом найти своих, не отставать от коллектива и так далее.
Надо срочно удалить этот день радио. Надо удалить со всех площадок. Потому что если все будут так работать... Да, я знаю, что у Кирилла масса вопросов к Егору.
Масса. Вот, на самом деле, еще одна вещь, которая, мне кажется, важная, и вы ее, Егор, подняли. Вопрос документальных сериалов и документального кино даже в некотором смысле. Потому что, мне кажется, до 2020 года и до появления вот этих больших платформ, и российских, и зарубежных, документальное вообще, оно было каким-то, ну, таким, ну, не хочу сказать маргинальным, но какой-то вот для своей тусовки.
Наоборот, может, элитным, да?
Ну, или ну, элитным, ну, то есть потому что это, да, не было который... массовым. Да. Сейчас, опять же, благодаря тому, что у всех, ну, ладно, хорошо, не у всех, люди как-то следят за этими сериалами, тоже большая бомба, по-моему, был, забыл, как называется, в общем, документальный сериал о Майкле Джордане, о его там каких-то достижениях и вот этом,
да,
вот всем.
Да. Я не помню, российское. Да, в этом году.
Я вот себе слабо могу представить, чтобы 3 года назад я с кем-то бы обсуждал документальный сериал.
А теперь,
ты знаешь, почему произошло? Потому что в Америке у них не было такого, как у нас, когда спортивные мероприятия идут, да, но без зрителей. У них на какое-то время действительно все отменили. И именно в марте, в апреле был дикий бум стримингов, особенно стриминговых программ, связанных с документальными программами про спорт, потому что нечего было смотреть. И действительно, вот документалка про Джордана, она стала явлением. А пару лет назад это было невозможно представить, судя вот по рейтингам той же документалки про Майкла Джексона.
Вот «Последний танец» мне тут подсказывают про Майкла Джордана, да. Вот, нет, я еще просто про саму аудиторию. В прошлом же году, по-моему, это был «Наша планета», или как он назывался в переводе, «Our Planet», где все смотрели за какими-то невероятными съемками и несчастную капибару, которая пыталась убежать от аллигатора, там, по-моему, или от кого-то еще, и всем казалось, слушайте, ну, фильмы о дикой природе, да вот вам National Geographic снимает, да, целые телеканалы есть, а тут вот вам выложили, понимаешь ли, красиво снятый сериал на стриминговую платформу, и тут все прям начали смотреть. Никогда такого не было, и вот опять.
И это еще связано с тем, что в производство документальных фильмов и сериалов пришли люди, которые до этого занимались, ну, грубо говоря, хореографией художественных историй. То есть, например, если посмотреть, как выстроен конфликт в документальном сериале «Тайгер Кинг», в котором абсолютно дикий, эксцентричный персонаж, заводчик тигров из Оклахомы, то есть из максимально консервативной американской глубинки, мужчина, у которого не только много тигров, но и много других мужчин, и у которого много оружия, он вступает в конфликт с женщиной-зоозащитницей, которая тоже не такая святая, как кажется, и, возможно, убила своего мужа. И вот этот их конфликт, он называется по всем законам гоголевских комедий. То есть, как поссорились Иван Васильевич с Иваном, там, не помню кем, Никифоровичем, да? Вот. И это так раньше не делали документалки, а сейчас их превращают в действительно развлечения, в котором ты увидишь гораздо больше психологизма, чем в иных художественных историях, будешь просто с упавшей челюстью смотреть за реальными людьми. И такого раньше не было. Потому что появился рынок, и, соответственно, появились ресурсы.
Вот, кстати, по поводу того, что появился рынок, а кто, как вам кажется, сейчас основной зритель? Потому что вот мы сидим тут, да, в богатой, прекрасной Москве, да, вот есть у нас там подписки на Netflix и на Hulu, может быть, у кого-то, кто-то каким-то образом умудрился это сделать, да. Но все-таки мы же понимаем, что это деньги на эти самые подписки, и это еще и время, кстати говоря, которого чем старше ты становишься, тем меньше у тебя его есть.
Ну, в России, конечно, действительно большая проблема с тем, что у людей нет возможности оплачивать все эти стриминги, даже несмотря на то, что тариф Netflix в России 600 рублей, это все равно деньги. А вот в Америке, в Европе люди себе позволяют где-то в среднем 2,5 стриминга разных в месяц, то есть порядка 20 евро или долларов на это тратят. И аудитория очень молодеет. То есть тот же Netflix, он, например, при своей абонентской базе по всему миру 200 миллионов человек, он, как и все стриминги, конечно, сейчас пытается захватить молодую аудиторию, потому что мы-то с вами рано или поздно умрем, да, а вот молодые — это те, кого можно воспитать и сделать клиентами на 50, на 60 лет вперед. Поэтому есть такой невероятно большой... Да, поэтому такой невероятно большой массив истории в жанре, который называется роман воспитания. То есть сериалы, например, «Половое воспитание» или документальный фильм «Грета» про Грету Тунберг. Или вот тоже «Половое воспитание», то есть не «Половое воспитание», а «Нормальные люди» про подростков. Поэтому можно сказать, что главная аудитория — это подростки, вся борьба идет за них, и ради них выстраивается некая этикой, соответствующей им, некая такая среда, в которой они могут обратиться к сериалам за помощью, как к школьному психотерапевту. Но нам остается только смотреть то, что сняли на сдачу. Вот.
Поэтому, конечно, давайте я буду с вами спорить. Давайте. Я просто боюсь, что сейчас уже скоро нам нужно будет прерваться на новости. Но я, по крайней мере, начну. Причем спорить с вами обоими. Расскажите мне, Егор и Кирилл, что там сейчас снимают Netflix? Вы так увлечены вот Netflix, стриминговыми платформами, сериалами, вот всем тем, что вы перечислили. Вы вообще включаете телевизор хоть изредка? вообще?
Ну, включайте, новости, да? Посмотреть.
Включайте телевизор, новости посмотрите.
Погода.
Вот там постоянно идут сериалы. Постоянно идут сериалы, там СТС, Россия-1, Первый канал. Они никаким образом, на мой взгляд, не рассчитаны на, как вы сказали, воспитание, да? Никак не рассчитаны. Там идет такое, что лучше вообще детям это не смотреть.
Слушай, мне кажется, тут надо иметь в виду, что это могут быть фоновые сериалы, которые ты не смотришь, они у тебя где-то...
Я не смотрю, к счастью, нет. Да.
Смотрите, сериалы, которые показывают на федеральных каналах, это сериалы, которые люди смотрят бесплатно в обмен на свое время, которое потом переподается рекламодателям.
Да.
И аудитория этих сериалов, она действительно совершенно отлична от стримингов, но при этом, если мы посмотрим, то увидим, что у каждого российского федерального канала есть своя интернет-площадка, растущая, в которую вкладывают огромные деньги, и она как раз уже, будучи местом, где люди платят деньги за то, чтобы смотреть какие-то более актуальные именно для них истории, эти платформы начинают ориентироваться на тех, кто помоложе. То есть, например, есть канал СТС, и он крутит чудесный абсолютно ситком «Родком», да, про родителей, родительский комитет, который общается через чат. Как никогда актуальная история в 2020 году.
Макей, вернемся, Егор, к этой истории, к российским сериалам. Сразу после перерыва Егор Москвитин, кинокритик, с нами на связи, а также в студии Евгений Майструк и Кирилл Бакеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».